От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич, сейчас вас, с вашего позволения, прочитаю пару сообщений от МИДа.
Конечно.
В Москве обеспокоены массовыми беспорядками в Белоруссии и усматривают вмешательство во внутреннюю ситуацию в стране извне. Это заявление официального представителя МИДа России Марии Захаровой. Она отмечает, что на этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Мария Захарова подчеркнула, что применение таких методов мы неоднократно видели в других странах. Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия, сказала она. И, по словам Захаровой, подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло. Евгений Янович?
Ну, может, она в скором времени и нормализуется, но вопрос состоит только в том, надолго ли. У меня опрос... Давайте-ка мы по ситуации в Белоруссии спросим тех, кто слушает нас сегодня. При этом, ну, скажем так, в максимально мягкой и осторожной форме, потому что мне просто интересно позондировать настроение населения нашего, ну, как минимум наших слушателей. Потому что у меня, честно говоря, настроение, что было тем, кто утренний эфир слушал, эсхатологические, абсолютно мрачные. Я полагаю, что холодная война, которая у нас сейчас разворачивается вокруг Российской Федерации, и меня вовсе не радует, что она и вокруг Китая там... Тоже у меня проблема для американцев. Они, по-моему, вокруг всех это дело разворачивают. Постепенно перерастает в то, что было в Венгрии в 56-м, в Чехии в 68-м. И кончится это может весьма и весьма печально, потому что в случае Украины и Белоруссии, ну, Китай далеко, а вот к нам это относится напрямую. И является ли это репетицией... удара по России, является ли это наработкой плацдармов и кадров, которые будут нами заниматься, мне судить сложно. Но в той мире, в которой я могу позволить себе это делать, будучи человеком все-таки достаточно информированным, потому что ну, я от МИДа информации не получаю, скорее наоборот. По целому ряду регионов. Институт мой дает ее всем, кому это необходимо, на высшем уровне этих ведомств. Но я могу сказать, что фронты просто первый белорусский, первый украинский там у нас, на том же Донбассе. Я не могу сказать, чтобы все, что мы делаем, могло меня успокаивать. Пока что Украину мы потеряли. И потеряли ее с очень угрожающими последствиями. Нацификация Украины идет. Дерусификация Украины идет. Создание там целых штабов, а рядом еще Прибалтика и Польша. И вот эта новая восточноевропейская антанта, безусловно, работает. В частности, мы видим именно в Белоруссии, как она работает. Не случайно условия для прекращения конфликта выдвинули Лукашенко. Латвия, Литва и Польша. Люблинское соглашение. Не случайно провокация с нашими чоповцами устроена была украинским СБУ вместе, понятно, с американцами, которые в тылах. Если при этом на Украине вышибать из власти Януковича, ну, взялись Франция, Германия и Польша, А здесь, заметьте, Польша, Латвия, Литва. Ну, а что на Белоруссию тратить такие серьезные внешнеполитические силы? Хватит и этих трех. И с трех сторон Белоруссия, да, окружена Польшей, Латвией, Литвой. Литва сейчас открыла границу для того, чтобы оттянуть тех, кто хочет уйти от наказания за удары по силовикам. В Беларуси началось сразу послевыборное с коктейлей Молотова и с баррикад. Там никто вот этого долгого тягомотного противостояния, как в Украине, не устраивал. Там все уже отработали, все отлично работает. Пресс-компания, интернет-компания великолепна. Интеллектуалы Лукашенко сдали, продали в момент. Вот, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексеевич. Я всегда говорил, что тетенька скорее Ходорковского, чем белорусская. Ну, так оно и произошло. Ну, наши уже начали сдавать ордена белорусские. Спасибо, Спиваков отметился удивительным образом. Это мы, кстати, и на Украине видели по Крыму. Там тоже достойнейшие и замечательнейшие внезапно впали в состояние жуткого негодования. Так в нем до сих пор многие и прибывают. Что, конечно, музыку их слушать не мешает, но как-то самому уже не хочется. Да и фильмы хорошие, снимались, молодцы, замечательно. Но раскол внутренний всегда полезная вещь. Ну, нормальная спецоперация. Чего вы не видели это? И кто сказал, что эта спецоперация кончится для Лукашенко благоприятно? Россия при этом только с 5 по 15 год вбила в Белоруссию, напоминаю, около 100 миллиардов долларов по официальным данным, а если за все последние 30 лет смотреть, так лучше бы она вообще ничего туда не вбивала, а в себя бы все вкладывала. Тем более Беларусь, кроме нас, никто не кормит. Больше половины ее торгового оборота – это Россия. 25% экспорта – это из российского сырья. Те же самые нефтепродукты, которые мы не вдаем на нефтеперегонный завод. Белоруссия берет у нас дешевую нефть и газ ниже нижней цены, а продает все хорошо, задорого. Спасибо, ребят, большое. И при этом баланс Лукашенко держит между нами, Украиной. Что, он Крым, что ли, признал? Что он Абхазию в свое время, Южную Осетию признал? Вообще во всех конфликтах, где Россия получает по ушам, потом отбивается, батька-то он не за нас. Он скорее против нас. А друг наполовину, как сказано у Стругацких, это наполовину враг. И это заметно и по Яндексу, и по Юберу, и по Чоповцам, которых обозвали группой Вагнера. СБУ он что-то истерику не устраивал. А кто те ребята, которые у него зажигательные смеси его силовиков забрасывают? Они случайно не с Украины попали, но открытым текстом говорят люди Авакова. Я уж про белорусских креветок, белорусские тропические фрукты и прочую контрабанду молчу. Я уж про боевиков, террористов исламистских, которых к нам с Прибалтики через Белоруссию забрасывали, нечасто вспоминаю. Я про белорусские вооружения на мировых рынках, в том числе в Сирии, которые кому угодно продавались через Катар, в том числе боевикам, исламистам, исламскому государству, братьям-мусульманам, особо-то не напоминаю, редко такие вещи говорю. А ведь это оружие шло. Да? Да-да, ребят, шло. В том числе и те, кто нас в Белоруссии слушает. Я про неприятнейшую историю с удобрениями калийными, когда рыболовлевских менеджеров арестовали, и внезапно вместо российско-белорусского альянса возник белорусско-катарский в разгар войны в Сирии. Когда наш самолет грохнули там над Синаем, спасибо Халиду Алатыя, катарскому, тогда министру иностранных дел, тоже как-то не вспоминаю. Ой, как много я не вспоминаю. И вот тут непонятно, у нас братские отношения. Что-то это братство мне Каина с Авелем напоминает. А у нас, ой, какая завязана на белорусское машиностроение, куча всего. А у нас, ой, как оборонный комплекс был завязан на Украину и Белоруссию. Ну, сейчас на одну Белоруссию, Украину мы прогадили. Там еще и война на Донбассе. Ну, и когда мы увидим Белоруссию в НАТО? Когда мы увидим, что им рассказывают детям, что у них русская оккупация была, вот была Речь Посполитая, были они частью Европы, а теперь, понимаешь ли, да, много чего. По Украине-то тоже казалось, что так невозможно, не бывает такого. Не бывает. Только что было. Сколько лет пройдет? С такого рода развития событий и до того момента, как у нас отношения с Минском будут такие же, как с Киевом. Много? Да нет, пару-тройку. Не больше. А лет через 6-7, так и уже и к войне будут готовы, ребят. У фюрера после Веймарской республики сколько лет понадобилось? 6 лет для начала Второй мировой войны? Не больше. Демократичная была. Ничего, перестроить молодежь. На раз, два, три. Слева Сурос, справа Ходорковский, сзади Помпео, спереди Меркель с Макроном. Все будет. Вот у меня теперь вопрос после всего, что я сказал. Извините, конечно, пожалуйста, ребят. Вот белорусов я готов любить сколько угодно. Наше общее, как и украинцев. Наше общее, что у нас было, тоже. Безусловно. Но в смутное время Москву брали и в Кремле сидели не китайцы, с Белоруссии, которая тогда была Речью Посполитой, экспедиционный отряд пришел. Поляков там мало было. Это так у нас. В опере Иван Сусанин по лесам водил поляков, а в жизни реальной поляков там было мизер. А так белорусские отряды вместе с украинскими казаками. Откуда все-таки и пошла та большая разница в границах государства российского у Рюриковича и у Советского Союза. Ну вот за 400 лет, отбиваясь от угроз Запада, в результате территории заняли. А теперь потеряли. Считайте, что у вас фронт 20-го года, о котором Светенко говорил, да вот он, на том же самом месте. Никуда не делось. Плюс-минус два лаптя по карте. И вот вопрос. Когда мы увидим, если негативное развитие событий, как вы будете относиться к нему? Что необходимо в этой ситуации делать? 5533 Вести. Т1. Предпринять все усилия, подчеркиваю, все, для того, чтобы украинский сценарий на белорусской территории не прошел. Вот не шаг вперед, два шага назад по Ленину, а все усилия. Т2. Батька гыть. Да здравствует демократия, свобода. Выборы он не выиграл. Неважно, какие цифры, пущай принимает условия тройки и да здравствует революция на марше. Т3. А пофигу мороз. Вот по барабану. Вот что хотят, пусть то и делают, а мы не будем вмешиваться ни во что. Как там в Маугли... Шакал Табаки говорил, а мы уйдем на север. Ага. Мы уйдем на север. Тут ведь какие варианты? Мы принимаем бой, мы уйдем на север, а в промежутке, а нехай сгинет клятая диктатура. Мы за все хорошее против всего плохого. Хучий блогер, пущай будет президентом. Раз вам говорят в интернете, что она победила, ну, значит, она победила. ЦИК, при этом белорусский, говорит, что, ну, он подкорректировал, все посчитал, да, говорит, около 14% тетенька взяла. 64 с дроби взял дяденька Лукашенко. Не 8, 64 с дроби. Ну, и все остальное, все остальные. Ну, ладно, в это вполне можно поверить. Тут уже... Я уж не знаю, какие у них там были подтасовки, не подтасовки, что Помпео на эту тему несет пургу, что все остальные. Вот вся эта интернет-троллинговая толпа, которая точно знает, что Хабаровск – это Минск, но на Дальнем Востоке, я уж сегодня это с утра услышал и прочел. Еще чего-нибудь, мечты, мечты, в чем ваша сладость. Там бесполезно. Это не столько информация, сколько дезинформация. Выступает политолог, говорит, судя по моему мнению, Лукашенко сейчас в Москве ведет переговоры с Путиным. Политолог. Ссылок ноль. Это его мнение. Смотрю фамилию политолога, незнакомая фамилия политолога. Кто он такой? Откуда он это взял? Понятия не имею. Но информация пошла, и дальше она будет крутиться, крутиться, крутиться и крутиться. И, в общем, главное ведь, ну, знаете, есть ложь большая, ложь и статистика. Вот вам говорят, что Лукашенко ничего не выиграл. Почему? Ведь в Беларуси ситуация-то... С точки зрения промышленности и сельского хозяйства, и сохранения всего этого, куда лучше, чем у нас и на абсолютном большинстве территорий бывшего СССР. Что, БелАЗ, что ли, приватизирован? Нет? Причем, на самом деле, если это государство будут брать под контроль, его не будут брать под контроль для того, чтобы оно расцвело. Мы видим это по Восточной Европе, мы видим это по Украине, по Молдавии, по Прибалтике, где уничтожена промышленность. И ладно бы она только на Украине была уничтожена и в Прибалтике. А Венгрия, а Чехия, коренная Европа, Австро-Венгрия же. Ну, может, вы мне скажете, где Икарус, где... В конце концов, Чепельский металлургический комбинат. Я еще это все помню. Ну ладно, у нас Собянин заводы все позакрывал, в Москве жильем все это место позастроил. Очень жалко, честно говоря. Жалко, жалко. Бабла-то на самом деле, конечно, с квартир, которые, прям скажем, никому не нужны. Действительно, Москва не резиновая. Может, кто и получит. Но промышленность московская убита. Остался только нефтеперегонный завод московский. Бомба замедленного действия, если так смотреть по Бейруту. Я что-то не знаю ни одного мегаполиса, где в городе внутри нефтеперегонный завод бы стоял. Он-то раньше стоял на окраине, далеко, на заставе. Капотнее, что было? Глубокая, пардон, задница. А теперь?
Ну, тоже пока не центр.
Когда, если грохнет... Знаете, вам мало не покажется. Торфяные пожары, они не в центре шли. Но у меня на Профсоюзной следующую сторону улицы разглядеть было невозможно из-за дыма. А с точки зрения безопасности нельзя такое. Ну, а Чепель, а Икарус, а Яблонекс чешский, а Шкода понадобилась немцам. Да, они вспомнили, что это когда-то была Богемия, и это все было немецкой промышленностью. Ну, ладно, «Шкода» у нас пока есть. Но немецкая, на самом деле, по принадлежности. А что, белорусская промышленность кому-то будет нужна? Зачем? Есть австрийская промышленность. Есть германская промышленность. Не, да и сельским хозяйством. Слушайте, ребят, ну прибалтийское сельское хозяйство кому-то надо. Рынки для молдавских фруктов где-то в Европе есть. Для Грузии где-то они есть. Для Армении, кроме России. Да нигде. Нигде. И с белорусским будет абсолютно то же самое. Это очень печальная судьба не государства, не правящего режима. Это очень печальная судьба страны, отстроить которую будет невозможно. Потому что все, что было на просторах Советского Союза, отстраивалось всей страной, Советским Союзом. Это никто не отстроит, уж поверьте мне. Мы там эту АЭС сейчас строим за безумные деньги, и никогда это все не вернется, как и все, что мы везде строим за рубежом. Мы кредиты даем, Белоруссия сейчас вообще-то должник номер один, там чистого долга 7 с лишним миллиардов долларов. У Украины, напоминаю, 3,7 с дуру Януковичу дали под занавес. Под самое смещение его. Ну, что тогда останется от нашего Евразеса, от всех остальных интеграционных проектов? Ноль без палочки. Впрочем, Казахстаном тоже можно заняться прямо сразу после Беларуси. Если уж на то пошло, нефти, газа там достаточно. Граница с Россией большая, неукрепленная. Запросто. В легкую. Тем более населения там не сильно много. Справиться можно. Итак, вот что вы думаете на тему того, что будет происходить в Беларуси, если сценарий будет катастрофичен? 553-3-200-Т1. Предпринять все усилия России для того, чтобы этого не произошло. Т2. Нехай свергают Лукашенко. Т3. Да вообще лезть не будем. А теперь новости.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, а вот и мы.
Ну что, я напоминаю, у нас идет голосование по вопросу о чрезвычайной, с моей точки зрения, важности. Я, согласитесь, редко говорю такие вещи по ситуации в Беларуси. Поскольку тут действительно последний парад наступает, какая-то Цусима. Если сейчас на территории Беларуси произойдет то же самое, что на территории Украины, я абсолютно убежден, что очень короткое время спустя мы будем иметь то же самое, что мы имеем с Украиной. Приветствую все то, что сказала Захарова от лица МИДа. И не будучи дипломатом, слава тебе, Господи, я могу себе сказать, что вот все благостные пожелания насчет того, что между Россией и Белоруссией ничего такого плохого никогда не будет, можно было сказать еще вчера по отношению к Украине, еще позавчера по отношению к Грузии. И я совершенно не уверен, что у нас в отношении Азербайджана и Армении очень долго продержится ситуация нормальных отношений, потому что, безусловно, военный конфликт между ними очень и очень дорогого будет стоить отношениям и Еревана, и Баку с Москвой. Мы не можем себе поддержать одну страну против другой, а требуют-то они, в общем-то, этого. Да там еще и турки таскают каштаны из огня. Вон сегодня тяжелейшее, жесточайшее заявление Турции против Армении. Турция стремительно снижает потребление российского газа. Вам не кажется, ребят, что нас обкладывают, как собаки волка со всех сторон? И охотники подгавкивают, вспоминая господина Помпео. Поэтому как вы вообще оцениваете ситуацию в Белоруссии и нас? Вот как бы вы отнеслись к тому, что там происходит с точки зрения нашей реакции? 553-3-200-Т1. Любой ценой остановить ситуацию для того, чтобы она не развивалась по украинскому сценарию. Повторяю, любой ценой. Ну, меня никто на эту тему никогда не просит что-то сказать. Меня вообще никогда никто не просит что-то сказать или спросить. Мне, вот, честно говоря, совершенно наплевать. Но мне кажется, что это очень важно. Т2. Мы поддерживаем демократию любой ценой. Демократия означает, что власть надо свергать, а оппоненты власти должны становиться властью. Это само по себе хорошо. Тихановская, никому неизвестный, я не знаю, Микки Маус придет или Анкл Бенс. Ну, значит, пусть он придет, хоть Патька. Согласитесь, тоже позиция. Я даже знаю кучу народу, неважно, на эхе Москвы, в высшей школе экономики, на кафедрах, которые потихоньку теряют сотрудников, но все еще являются серьезнейшим очагом распространения у нас такого рода настроений, в других местах, которые это поддерживают. И, наконец, Т3. А нам все равно. Помните, зайцы? Пусть боимся мы волка и сову, трынь траву косить будем. Точно как в знаменитой песне в фильме «Гайдая. Бриллиантовая рука». А нам все равно. Вот что хотят, пусть и делают. А мы не будем обращать на это внимание. А мы будем ждать электрокаров. И опять же, вот есть вакцина. Нам этого достаточно. Все в Коктебель. За коронавирусом. Вакцина изобрели. Ура. Все хорошо. Тоже позиция. Такой пофигизм, доведенный до крайности. В конце концов, ну, это же Хемингуэй сказал, не спрашивая, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Правда? Хемингуэй. Ну и что, что сказал Юлиус Фучик, люди, будьте бдительны. А, бдительные люди. Хрен с два, они бдительны. Через 75 лет после победы в Великой Отечественной войне у нас в бессмертный полк юмористы, прям весельчаки, портреты Гитлера загоняют. Им же весело, смешно. Интересно, Власов там был, а власовцы... Это, кстати, интересная тема. У нас же юмористов-то сколько. Так, глядишь, у нас еще и на аллею памяти начнут фотографии выдавать дедушек и прадедушек, которые в войну погибли, только вопрос, за кого воевали. А что нет? Русские православные люди вместе с атаманом Красновым. Ну, не подумаешь, за Гитлера. Или за Власа. А Власа вообще герой был войны с советской стороны. В первый период. А потом предал. Армию организовал. Но он же героем был. Сталин его награждал. Награждал. Он участник войны. Участник. Он генерал советский. Генерал. И вам скажут, имеет право. Если Поклонская с портретом царя вышла. А что, вам завтра кто-нибудь выйдет с портретом Власова? Как советского генерала. Найдите логику, почему нельзя, а? Не, я знаю, в чем логика. Но он же русский православный человек. У нас же сейчас на эту тему единение в стране происходит. У нас же памятники всепрощению, единению белых с красными. У нас там вон в Россоши памятник стоит неизвестному фашисту. Монумент хороший, красивый итальянцам, которые там воевали и местных жителей расстреливали.
Так и называется, неизвестному фашисту.
Так и называется. Местные жители его так дозвали.
Ужас какой.
А можно во имя забвения того, что было в Москве, ставить памятник, в том числе с останками этих самых нацистов, в городе, где они расстреливали мирных жителей, детей убивали, женщин, стариков. Местная администрация молчит, как партизаны на допросе. Воронежская область. А у нас таких мест, где позакопано нацистов, полно. Ну как, наши памятники в Европе ж можно сносить? Можно. Рокоссовского можно голову отбивать. Можно чего угодно делать. Можно мемориалы осквернять. Можно. Коневу. Ага, все нормально. А у нас, наоборот, надо этим ребятам памятники ставить. Итальянским фашистам, которые против нас воевали, легионерам чешским,
Что-то золотого запаса Российской империи мы до сих пор не увидели, которые прибрали, в том числе у Колчака, легионеры эти. Много чего такого. Мы же все прощаем. Мы же со всеми ради того, чтобы подружиться с Европой. Мы же готовы залезть в любое интимное место без мыла. Правда? Наша история теперь – это десоветизация и декоммунизация. Спасибо большое товарищу Чубайсу. Тот-то Гайдар Соратников, главред был журнала «Коммунист». Ой, как коммунисты конца 80-х, начала 90-х начали менять партбилеты на приватизируемые объекты. Так интересно. Ну вот я сейчас поэтому про Белоруссию вопросы задаю. Повторяю еще раз, последний перед тем, как мы там в конце эфира будем считать. С вашей точки зрения, делать-то что в этой ситуации? 553-300, ты один, а что угодно, чтобы этого не было. И не мину. Т2. А пусть победит демократия. Она, получается, у нас вот пока не победила еще. Ходорковский у нас не возглавил страну, и Касьянов не возглавил. Ну, так хоть там. И Т3. Это вообще не наше дело. Вот так будем смотреть на это и развлекаться. Со стороны. Джингл.
Вести ФМ.
Ладно. Извините, конечно, за злобность. Настроение какое-то поганое, потому
погода
что...
Погода испортилась,
да? Да не погода, а действительно, понимаете, колокол звенит. Очень сильно звенит. И он по нам звенит. 10 тысяч лет нафиг не нужна эта самая Белоруссия, если бы она находилась без нефти и без газа где-нибудь в Азии, в Латинской Америке или в Африке. Кого бы там волновало, там каждый первый диктатор, причем такой же Лукашенко, ангел с белыми крылами. Он хотя бы, в отличие от Януковича, не вор. Не скажу, что он ангел. Не, не скажу. Батька, он и есть батька, авторитарен. Но не уголовник, не криминальный элемент, нет олигархов, нет грабительской бандитской приватизации, не проведена, вот, я бы сказал, уголовнизации всей страны, нет у него бандитов во главе регионов. Зачистил он бандитов своих. Молодец. Ну ладно. А теперь о болельщиках с той стороны. Соединенные Штаты Америки. Да, родина современной демократии, етите ее в качель. А Байден выбрался вице-президента. Слава тебе, Господи. А то Байден же, не приходя в сознание, идет в президенты от демократов. Если он станет президентом, то явно не проживет очень долго или впадет в абсолютно растительное состояние, потому что он сейчас в полурастительном и пребывает. И вот тогда Америку будет возглавлять человек, который у него вице-президент. И здесь мы уже знаем, кто это. И счастье наше велико.
Ну, замечательно, очень интересная женщина.
Камала Харрис. Камала Харрис. Тетенька индийско-ямайского происхождения, которая косит под афроамериканку. При том, что по отцовской линии она ведет родословную от одной из крупнейших рабовладельческих семей Ямайки. В их честь был назван город Браунтаун. Гамильтон Браун владел там больше 200 рабами, прадедушка ее, и ничего. Вот, судя по информации, которую отыскал Сережа, огромное спасибо за нее, я этого не знал, 3% американского населения до гражданской войны имели рабов. 3%, ты найди эти 3% вообще потомков.
Но они-то сейчас скрывают, я думаю.
Они, да. Не, ну сейчас памятник конфедератам сносят, да. Перед белыми просто вот раскрыта вся преступность их цвета кожи. Ботинки чисть, на колени становись. Демократы нашли вице-президента реального живого потомка рабовладельца. Ой, какие молодцы.
Причем доказанного потомка.
Да, это, да, там все круто.
Документы есть, все подтверждено.
И при этом все счастливы. Ну, правда, Обама-то вообще-то тоже был из этих. Они там в Африке, его предки-то рабами торговали. Торговали, племенная элита южных Луо. Но это далеко было, в Африке. А здесь рядом, на Ямайке. Ну, демократическое крыло под командованием Мишель Обамы, женское крыло демократической партии, рекомендовало журналистам не обсуждать внешний вид госпожи Харрис, это сексизм, и не использовать ее сердитые фотографии, это будет российский стереотип. То есть там, где у нее морда лица вот как у ведьмы злобной, а там с этим все хорошо. Она, тетенька-то, очень с мрачной биографией. Не, нельзя, это вы портите имидж. При этом Сара Пейлин, которая, ну, помните, такая аляскинская хабалка, охотница на лосей, которая тоже шла в президенты, обещала напомнить ей, как ее пинали, когда она на выборы шла в 2008 году. Тогда никакой солидарности по линии бабской, феминистической, не было. Надо было Обаму затащить в Белый дом. И Сару Пейлин пинали как могли. Самое смешное, что Харрис, она из Калифорнии. И она там была прокурором. И она всегда была за то, чтобы тюрьмы Калифорнии были переполненными. Потому что надо было использовать заключенных, чтобы гасить пожары. Потому что глобальное потепление. Ну, круто. Это, понимаете, вот представьте себе, у нас... В Эстонии кто-нибудь играет, значит, ребята, восстанавливаем ГУЛАГ, нам надо гасить пожары в Сибири. Что с ним сделают? Пожары в Сибири есть?
Есть. Есть.
Они сильно круче, чем в Калифорнии. Ну, с 2017-го госпожу Камалу Харрис поддерживала политтехнологи Хиллари Клинтон, доноры, всячески ее крутили на общенациональный уровень, при этом ее никто там не знает. Ну, какие у нее заявления? Россия влияла на наши выборы. Россия снова попытается вмешать выборы, вмешаться в этом году. Россия манипулировала расовыми противоречиями в США, чтобы влиять на выборы. Ресурсы моей избирательной кампании были атакованы, сказала она. И, наконец, всегда хорошо провести время с теми, кто поддерживает твою президентскую кампанию. Это был намек на Путина с Трампом. Ну, вот будет такой демократический вице-президент.
Зато женщина.
У американцев.
Да? Здорово.
Зато женщина, да.
Интересно.
Вам ЕГЭ тоже женщина. Вообще-то в концлагере Равенсбрюк палачи-надзиратели все тоже женщинами были.
Причем очень жестокими.
Я вам столько женщин могу перечислить. Знаменитая палаческая императрица Цыси в Китае тоже была женщина. Ладно, что у нас с опросом по поводу ситуации в Беларуси и позиции наших слушателей относительно, если что, позиции России?
Кстати, один из самых популярных опросов получился за последнее время. 2428 человек проголосовали.
Господи, сколько у нас времени? У нас же всего минут...
А мы начали в 16:23. То есть, то буквально, да.
25 минут,
да.
Считайте.
И значит, 2% вот этот вот вариант «батька гей, да здравствует демократия и свобода» – 2%.
Наши 2%.
Стандартный подход, да, у нас есть. 11% – что хотят, пусть то и делают, а мы не будем вмешиваться.
Тоже.
И 87% – это 2108 человек – предпринять все усилия, чтобы украинский сценарий на белорусской территории не прошел.
Ну, расклад у нас среди слушателей более или менее понятен, и я рад, что он почти постоянен практически по любым поводам. Мы более-менее знаем, чего ожидать. Огромное вам спасибо. Это действительно важно, интересно и нужно. Завтра мы опять встретимся в эфире. Ну, до завтра.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.